Христос воскресе, уважаемые телезрители! В эфире телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В сегодняшнем выпуске вы увидите пасхальное богослужение в Одесском кафедральном Спасо-Преображенском соборе. Светлую пасхальную седмицу каждый день недели тоже называется светлым. Об этих и других событиях пасхального периода в жизни Одесской епархии в нашем выпуске. Миллионы христиан по всему миру отметили свой главный праздник богослужебного года – Воскресение Иисуса Христа или Пасху. На территории современной Украины этот праздник отмечают еще с конца первого тысячелетия. В ночь на воскресенье Христово богослужение проходило во всех православных храмах Одессы. Пасхальное богослужение в Одесском кафедральном Спасо-Преображенском соборе возглавил высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.
Спасо-Преображенский кафедральный, то есть главный собор Одессы. Сюда еще задолго до полуночи на пасхальное богослужение стекаются верующие. Служба в эту ночь не похожа ни на одну другую. Начинается она с пасхальной полуночницы. Она совершается в полумраке. Мы еще скорбим по распятому Спасителю, еще оплакиваем жертву, принесенную за человеческие грехи на Голгофе. Но уже готовимся к вести о воскресении Христа. По традиции, после полуночницы раздают благодатный огонь. Владыка Агафангел делится этой святыней с православными. От свечи к свече огонь разносится по всему храму. С ним все пришедшие в храм выходят на крестный ход. Он начинается ровно в полночь. Пасхальный крестный ход – это шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. В светлом, ликующем, величественном виде, при пении «Воскресение Твое, Христе, спаси!» Ангели поют на небеси, и нас на земле с подобием чистым сердцем Тебе славите. Всех участников крестного хода собор встречает светом во всех уголках и радостным хоровым пением. Радость – это то чувство, которое переполняет верующее сердце в пасхальную ночь. И весть о воскресшем Спасителе передается из уст в уста, как и более 2000 лет назад. Праздник Пасхи самый любимый и долгожданный. В храм приходят с семьями, с друзьями и готовятся к этому событию заранее, каждый по-своему.
Я пришел с женой своей на службу. Это самый радостный праздник. Самая важная служба в году сегодня – это Пасха Господня. Поэтому, вы же видите, без корзинок пока. Уже самое главное – поучаствовать в службе сегодня. А потом уже посвятить куличи.
И я всегда отношусь до этого праздника очень тревожно, со всем сердцем. Ну, словом, мурашки по телу идут, когда это все. Так что я целую ночь не спала, пасхи пекла, очень вкусные пасхи, ну, красивые.
Конечно, мы ждали службу, все вместе пришли с друзьями помолиться. Самые светлые впечатления.
Ну, совершенно замечательное чувство, очень особенный день. Большая радость для всех, конечно.
Но это очень большой, великий праздник, можно сказать, для православных христиан. И еще теперешние события, которые происходят в нашей стране. И я думаю, что люди все приходят к Богу, чтобы просить о мире, о счастье, о возрождении новой жизни на земле.
Мы пришли с родителями, а мы воскресный хор. Мы постились. Очень хотелось наружу, но все равно мы знали то, что когда наступит Пасха, нам будет намного приятней.
Мы очень ждали, мы готовились к ней сегодня очень-очень. Мы читали почти всю книжку этого для канонов. Мы готовились, вот мы будем причащаться сегодня.
Пасхальная радость прихожан Спасо-Преображенского кафедрального собора в этом году удвоилась. Ведь впервые со времен закрытия собора, потом его уничтожения взрывом, долгих лет восстановления и воскрешения, пасхальное богослужение возглавил правящий архиерей Одесской епархии, владыка митрополит Агафангел.
Кажется, впервые в жизни. Он приехал сюда вот на Пасху.
Я считаю, что это тоже как бы придает статус этому событию. Потому что все-таки это кафедральный собор. Поэтому сегодня это очень интересно. И думаю, что это станет хорошей традицией на будущее Пасхи.
Вы знаете, его всегда приятно слушать. От него исходит вот свет святой. И когда он проходит, вы знаете, вот как второе дыхание появляется. Да. Дай Бог ему здоровья.
Я думаю, что это особенное событие, потому что мы все привыкли, что Владыка служит в Свято-Успенском соборе. Вот. И для меня, честно говоря, это было несколько неожиданно, потому что я уже который год прихожу сюда, и когда узнал, что Владыка сегодня будет служить, был очень этому рад, тем более в такой торжественный праздничный день.
На протяжении 40 дней до Вознесения Господня весть о воскресшем Спасителе будет не раз произноситься под сводами всех православных храмов. И обычное приветствие всем заменит пасхальное «Христос воскресе!».
С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается 7 дней, то есть всю неделю, и поэтому эта неделя называется «Светлая пасхальная седмица». Каждый день недели тоже называется светлым. Светлый понедельник высокопреосвященнейший митрополит Одесский Измаильский Агафангел со служения духовенства и города, и области совершил вечернее богослужение с чином акафиста. Светлый понедельник богослужение прошло и в Свято-Троицком соборе города Одессы. Раз в год во второй день Пасхи по благословению митрополита Агафангела богослужение совершается в Свято-Елисеевском храме. Также совершается божественная литургия и в этом году. По нашей вере, Светлый вторник – это день почитания Иверской иконы Божией Матери. В этот день в Одессе богослужение совершено в Свято-Иверском монастыре. Чудотворная Касперская икона Богородицы, которая считается покровительницей города Одессы, совершается в ее память в Светлую среду. Светлый четверг праздничную литургию в Свято-Ильинском мужском монастыре возглавил высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. В пятницу Святой Седмицы православные чтят память иконы Божией Матери «Живоносный источник» и набирают в церквях воду, освященную сразу после литургии. В Светлую Пятницу пасхальное богослужение и водосвятие прошло в Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре. Предлагаем вашему вниманию репортаж о событиях Светлой Пасхальной Седмицы.
Вот и подошла к концу первая пасхальная Светлая Седмица. Светлая Седмица всегда отличается своей торжественностью, насыщенными богослужениями. Ведь в эту светлую неделю, по традиции, высокопреосвященнейший митрополит Агафангел совершает праздничные богослужения в разных храмах и обителях города Одессы, делясь со всеми одесситами пасхальной радостью. Светлая Седмица – это первые 7 дней празднования Святой Пасхи, от, собственно, Пасхи до недели Фоминой. На Светлой Седмице отменяется пост в среду и пятницу, земные поклоны. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением пасхальных часов. Каждый день после литургии совершается праздничный крестный ход. И в продолжении всей седмицы полагается вседневный звон во все колокола. 8 дней празднования Христова Воскресения являются как бы одним днем, принадлежащим вечности, где времени уже не будет. 21 апреля, по сложившейся многолетней традиции, первый день после Пасхи, высокопреосвященнейший митрополит Агафангел совершает богослужение в Троицком соборе, он же греческий, города Одессы.
Слава Богу, в нашем храме, уже начиная со времен архиепископа Иннокентия Борисова, это с середины 19-го столетия, первое богослужение после кафедрального собора в нашем храме, в нашем Свято-Троицком соборе, совершает владыка-митрополит и все предшественники его великие архипастыри.
Пасха – это источник радости. Пасха всегда приносит в наши сердца новые, всегда особенные чувства. В Светлую Седмицу все молитвы другие, и в храме, и в домашнем правиле, проникнутые именно духовной радостью. И служба по пасхальному чину идет всю Светлую Седмицу, поэтому и верующие должны быть в храме не только в момент освящения пасок, яиц и куличей, но и в дни пасхальной радости. Когда мы радуемся чему-то счастью, мы стараемся быть рядом с человеком, разделить с ним его радость. Подольше побыть, подольше поговорить. Почему же в момент радости о воскресшем Христе мы не всегда бываем в храме? Церковь призывает нас к церковной жизни, и особенно в эти светлые пасхальные дни, а не к сидению по домам. В вечер того же дня, в преддверии праздника Иверской иконы Божией Матери, в храм стекается все духовенство города и верующие одесситы для того, чтобы поздравить друг друга с праздником и поделиться радостью о воскресшем Христе. Служится пасхальная вечерня с пением акафиста «Воскресению Христову». Праздник Пасхи – праздник духовной радости. Об этом надо всегда помнить. Это основа нашей веры. Когда Господь воскрес, так и мы все воскреснем. Об этом мы всегда должны помнить и всегда этому радоваться. И в ощущении подлинной пасхальной радости о воскресшем Христе и о даровании нам пути, по которому можно прийти в Царство Небесное, и об исцелении наших душ и телес, о даровании нам вечности, помогают нам богослужения Светлой Седмицы, которые призывает Церковь посещать каждому православно верующему христианину для того, чтобы ощутить радость воскресения и жизни с воскресшим Христом. В эти дни мы можем почувствовать то блаженство и прикоснуться к вечности. 22 апреля, в светлый вторник и праздник Иверской иконы Божией Матери, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил божественную литургию в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре в сослужении наместника обители Преосвященнейшего Диодора, епископа Южнинского, викария Одесской епархии, братья обители в священном сане и многочисленного городского духовенства. Иверская икона именуется вратарницей и хранительницей Афона. И мы имеем отличную возможность преклониться и помолиться в Иверском монастыре перед светлым и чудотворным списком с этой иконы, который был написан и освящен на Афоне, и привезен сюда в Одессу, в Иверский мужской монастырь. На Святой горе Афон, в Светлую Седмицу, неделю после Пасхи, проводят крестные хода с иконами Богородицы. На третий день после Пасхи особой торжественностью отличается крестный ход с чудотворной Иверской иконой Пресвятой Богородицы, который проходит во вторник Светлой Седмицы в монастыре Иверон, он же монастырь, привыкший нам по названию на слух Иверский. Как на Святой Горе, так и у нас, на берегу Черного моря в Одессе, проходит крестный ход в нашем Одесском Ивероне с иконой Божией Матери Иверская. 23 апреля, в Светлую Среду, когда весь православный мир почитает Божию Матерь в ее чудотворном Касперовском образе, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил праздничную божественную литургию в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе в сослужении преосвященных викарных епископов Аркадия и Диодора, наместников, мужских монастырей и многочисленного духовенства. После завершения литургии был совершен крестный ход с чудотворной Касперовской иконой Божией Матери и многочисленными святынями православного мира из ризницы наместника Свято-Илинского Одесского мужского монастыря архимандрита Виктора к Спасо-Преображенскому Одесскому кафедральному собору, в котором принято участие более 130 клириков Одесской епархии. Затем митрополит Агафангел возглавил молебень, во время которого зачитал специальную молитву о мире в Украине. Апреля, в Светлую Пятницу, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил праздничную божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре в сослужении преосвященных викарных епископов Аркадия и Диодора, братья обители в священном сане и духовенство города. По традиции в этот день в 8 часов утра прихожане и духовенство города во главе с его высокопреосвященством митрополитом Агафангелом выходят из храма Живоносный Источник, вратам обители, для того, чтобы встретить Одесскую великую святыню, которая оберегает наш город от наветов вражьих, Касперовскую икону Божьей Матери. Затем, встретив икону, проходят крестным ходом вокруг обители, прославляя Пресвятую Богородицу, и вносят святыню в храм. Затем возносят к Богу в молитве свои сердца и умы на божественной праздничной и очень торжественной святой литургии. Также в этот день после литургии обычно совершается водосвятный молебен перед иконой Божией Матери «Живоносный источник». В обители для этого есть специально приготовленное место, которое внешне напоминает тот живоносный источник, который некогда находился в Константинополе, от которого святой водой напитываются множество верующих, как телесно, так и духовно, утоляя жажду. Чтобы действительно почувствовать Пасху и поистине увидеть свет Божественного воскресения, необходимо очистить свои чувства от всякого странного движения. Очистим чувства и узрим в неприступном свете воскресения Христова, блистающееся и радостью гласяще. В Евангелии слово «радуйся» встречается 365 раз. А это значит, что Господь нам дает заповедь хранить пасхальную радость не только в Светлую Седмицу, но и каждый день года, в котором их 365. Христос воскресе!
А сейчас программу продолжит актуальное интервью. Я передаю слово журналисту Татьяне Кривенко. Благодарю вас за внимание. Храните мир, спокойствие, единство и взаимопонимание. И Бог будет с нами. Всего доброго.
Вопросы нравственности, духовности и морали неотступно идут рука об руку с православием. Но это не значит, что они не влияют на процессы, происходящие в современном обществе. Сегодня на эту тему мы поговорим с протоиереем Вячеславом Бондарем, преподавателем нравственного и пасторского богословия Одесской духовной семинарии. Отец Вячеслав, Христос воскрес!
Воистину воскресе!
Итак, что же такое вот понятие нравственность, что оно в себя вбирает?
Согласно определению толкового словаря, нравственность – это внутреннее качество человека, которые основаны на идеалах добра, честности и справедливости. Но кто возвел в рамки идеалов эти качества, здесь возникает уже спорный вопрос между естественной нравственностью и христианской нравственностью. Потому что христианская нравственность – это есть жизнь во Христе, жизнь по заповедям Божиим. Именно они для человека-христианина являются незыблемыми, несокрушимыми идеалами на всю жизнь. Их достоинство никогда христианин не подвергает сомнению, потому что они являются для него божественным откровением. И, соответственно, христианская нравственность – это жизнь по заповедям Божиим, жизнь согласно Евангелию.
А естественная?
А нормы естественной нравственности, они вырабатываются во времени, вырабатываются общепринятым человеческим мнением, утверждаются. И, соответственно, в зависимости от того, каково состояние общества, то и нравственные критерии, нравственные нормы, они могут изменяться. Они были различны в спартанском обществе, в нашем современном обществе и в обществе, допустим, если возьмем историю, скажем, нашего государства лет 300 назад. Поэтому естественные нравственные нормы, они могут изменяться, в отличие от христианских, которые, являясь божественным откровением, никогда не изменяются.
А какие сегодня есть нравственные проблемы в обществе?
Нравственные проблемы в обществе есть сегодня и были всегда. Они начинаются с момента грехопадения человека, когда человек ослушался Бога, нарушив одну единственную заповедь, когда человек сам захотел стать как Бог. Гордыня вошла в нашу природу, вошла в нашу жизнь, и человек подумал, что он сам себе закон. И мы видим, что Адам пытается от Бога убежать в Эдемском саду. Вот эта попытка убежать от Бога, она продолжается в истории человеческого рода. И люди постоянно стремятся скинуть с себя оковы нравственные, пытаются уйти из пути, сойти с пути исполнения заповедей Божьих. А заповеди Божьи — это ориентиры, это нормы духовной жизни, это правила жизни, которые ведут человека к счастью и к вечному благу. Поэтому мы наблюдаем нравственный разлад и уже в жизни первого человеческого общества. И, конечно же, по мере того, как удаляется человек от Бога, по мере того и усугубляются нравственные проблемы, и которые можем мы назвать еще грехами, пороками, страстями и так далее.
Отец Вячеслав, а как можно определить падение нравов в обществе, нравственный упадок, и как с этим бороться?
Господь говорил в прощальной беседе с учениками: «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И говоря о признаках второго пришествия, кончины века, Господь говорил, что по причинам беззакония во многих охладеет любовь. Поэтому охлаждение любви является первым признаком упада нравственности и в целом духовной жизни человечества. Что такое любовь? Очень часто задаются этим вопросом, не могут на него ответить точно, внятно. И для того, чтобы этот вопрос глубже разобрать, необходимо вспомнить одно евангельское выражение. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Поэтому любовь — это всегда жертвенность. Любовь — это всегда отдача. Любовь — это жизнь не ради себя, а ради другого. В частности, в христианстве это жизнь ради Бога, ради достижения Царствия Божия и жизнь ради близких. Всем известна евангельская заповедь о том, что человек должен Возлюбить ближнего хотя бы как самого себя, хотя Господь нормы этой любви поднял и говорил: «Возлюбите друг друга, как я возлюбил вас», то есть больше самого себя. Нам хотя бы приблизиться к ветхозаветному мерилу «возлюбить как самого себя» и продолжая эту заповедь «не делать ближнему того, чего не желаешь в себе». Вот если бы каждую минуту своей жизни каждый человек старался придерживаться этого нравственного, богооткровенного ориентира, то, естественно, проблем и, скажем, вражды, нестроений на всех уровнях жизни в нашем обществе было бы, конечно же, меньше. Но поскольку охладевает любовь, то возникают другие такие проблемы, как агрессия, как ненависть, раздражительность, нетерпимость, неуважение друг к другу. Это все свидетельствует о том, что нравственность, к сожалению, на низком уровне сегодня находится в нашем обществе. Хотя мы не говорим обо всех людях, потому что в нашем обществе встречаются люди, которые замечательны, которые ведут очень хороший образ жизни с точки зрения и естественной, и, конечно же, христианской нравственности.
А к чему может привести упадок нравственности?
Грех всегда ведет к разрушению. Грех — это ошибка, которую совершил первый человек, и мы, как дети Адама, происходя от единой супружеской четы Адама и Евы, часто совершаем эти ошибки, и, соответственно, разрушение входит в нашу душу и входит в жизнь общества, потому что каждый человек — член общества, и болезнь духовная одного человека, она неминуемо сказывается на состоянии общества в целом. Поэтому грех, упадок нравственности, он ведет к разрушению, к несчастьям, к духовным, нравственным, другим катаклизмам, которые мы видим сегодня в нашем обществе, да и в целом мире. Нам всем известно, что правила дорожного движения, известные для всех, они пишутся человеческой кровью. И каждый человек, садясь за руль своего автомобиля, должен их соблюдать, потому что, нарушая их, он подвергает свою жизнь опасности. Он подвергает опасности жизни многих других людей, участников дорожного движения. Вот заповеди Божьи, они являются такими же ориентирами. И нравственные нормы, они созданы Богом. Они регламентируют жизнь человечества здесь, на земле. И когда они будут полностью забыты, то смысла человеческого существования, прекратится смысл существования человеческой истории и человечества в целом. И если человек нарушает эти правила, естественно, он подвергает свою жизнь опасности, и, скажем, общество в целом от этого очень сильно страдает. Поэтому нравственные проблемы, погрешности в области нравственности, они ведут к разрушению жизни человека и к дисгармонии общества в целом.
Отец Вячеслав, а сегодняшние вот современные средства общения, как-то они влияют на упадок нравственности?
А средства общения какие?
Интернет, телефоны, вот современные гаджеты. Все время ребята едут там, не знаю, в маршрутках, в планшетах, в айпадах, еще в чем-то. Им нет дела до того, что рядом стоит беременная девушка.
Дело или... в том, что в этом общении молодые люди уходят в виртуальный мир зачастую. Действительно не замечают возле себя других людей. Но мне кажется, самая большая опасность вот этого такого метода общения — это огромная потеря времени и жизненных сил, когда люди просто вместо того, чтобы встретиться с друг другом, посмотреть в глаза, смотрят в экран своего планшета или смартфона и больше не видят друг друга в таком личностном общении. Личностного общения нет. Вот поэтому, естественно, это в какой-то степени не является благом для человека. Вот. Более того, есть компьютерные игры, в которых множество времени проводят молодые люди. Возникает так называемая компьютерная зависимость.
Плюс это агрессия еще, там воспитывается.
Это еще большая беда. Агрессия, неуважение человеческой жизни, постоянные убийства, современные мультфильмы, не все, но многие, которые несут в себе агрессию, несут в себе пренебрежение старшим поколением людей. Эфир наполнен развратными картинами, фильмами, передачами и так далее. То есть стираются такие внутренние качества, как стеснение, воздержание, умеренность. Это очень плачевно. И, естественно, молодежь этого страдает, даже сама того не понимая. Еще в середине 19 века свидетель Игнатий Брянчанинов говорил: «Мне очень жаль современную молодежь». Но тогда не было ни интернета, ни телевидения, ни столько печатной продукции. И он говорил о том, что упадок духовности, нравственности, он налицо. Что можно говорить сегодня, когда молодой, неокрепший в нравственном отношении человек встречается со столькими соблазнами? Просто очень тяжело устоять. И здесь опять-таки, если семья для молодого человека не будет авторитетом, если родители не приложат максимум усилий, чтобы подготовить своего ребенка к встрече с миром, именно встреча с миром, потому что оградить от мира невозможно. Ребенок рано или поздно встретится с телевидением, смартфоном, с планшетами и так далее. Если у него будет устойчивый образ поведения, выработанный уже внутри, и будет какое-то желание отбросить от себя все это как ненужное, когда ребенку будут показаны другие идеалы, другие горизонты, думаю, что, подвергнувшись немножечко искушениям, соблазнам, все-таки устоит такой человек и лучшее предпочтет худшему.
Но должно быть какое-то государственное регулирование в сфере нравственности, духовности, воспитания молодежи. Не только же надеяться на то, что семья воспитает правильно человека, гражданина.
С точки зрения государства, естественно, желательно, чтобы были ограничены в эфире показы фильмов безнравственного содержания, развратного содержания, скажем, фильмы, которые несут агрессию, чтобы были ограничены выход в мир, в свет таких вот передач, которые разлагают нравственную молодежь, которые подрывают и, скажем, высмеивают традиционные нравственные ценности. Но здесь мы снова сталкиваемся с проблемой. Что же такое традиционные нравственные ценности? Может, их стоит поменять? И поэтому, если человек, он верит в Бога и признает для себя евангельский закон обязательным к исполнению, он никогда не изменит этим нравственным ценностям. А современный мир может диктовать другие ценности. И тогда государство, принимая их, уже отойдет от тех идеалов нравственности, о которых говорит Господь наш Иисус Христос в Евангелии.
Отец Вячеслав, вам спасибо за беседу. На этом наша передача подошла к концу. Больше новостей из жизни Одесской епархии смотрите на сайте eparchia.ua. А я прощаюсь с вами ровно на неделю.